Я хотел бы проповедовать сегодня на тему, которую я назвал «Чувствительность к Божьему воздействию». В Библии говорится о том, что вначале было Слово, Слово было у Бога и Слово было Бог. И очень много в Священном Писании показано, как Бог взаимодействует человеку, с человеком, говоря с ним. И когда Соломон просил у Бога сердца разумного, 2 Царств 3:9, там использовано слово, которое использовано, когда Бог говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь единый есть». То есть, другими словами, Соломон просил сердце, которое было способно слышать Бога, которое было способно не только слышать, но и повиноваться. Это такое емкое еврейское слово. И Бог говорит и обращается к человеку, но я хочу прочитать из книги Деяний, из последней главы, 26-27 стих, Деяния 28-26-27, чтобы вот нам с вами не оказаться в положении, в котором оказался в свое время Израиль. «Пойди к народу сему и скажи: слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Мы видим в этих стихах, с одной стороны, попытку Бога, когда Бог посылает человеку, к народу, пророка, для того, чтобы этот народ мог быть исцелен. И прежде всего мы разумеем исцеление нашего духа. Потому что всякий грех, всякий порок, все, что Библия говорит, этого делать нельзя. Если мы это практикуем, это является искажением человеческой природы, это является нашей духовной болезнью. И разница между всеми больными грехом людьми заключается только в том, что одним эта болезнь нравится, а другие хотят уврачеваться. Иисус говорит, что не здоровые имеют нужду у врача, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И многие люди обращаются к Богу, потому что хотят исцелиться от болезни греха. Они хотят, чтобы их характер изменился. И все эти искажения, которые не соответствуют замыслу Бога о человеке, чтобы все это было устранено, и мы были теми, кем Бог определил каждому из нас быть. И здесь говорится о том, что Бог обращается к людям и говорит к ним, но сердце человека огрубело. Он не может толком видеть, не может толком слышать, и сердце свое не может наклонить Богу, и в результате желаемого исцеления от проказы греха этот человек не получает. Я сегодня не буду говорить о людях этого мира, я буду говорить о том, как Бог продолжает врачевать нас. С одной стороны, мы являемся уже прощенными людьми и святыми в Боге, и Бог дал нам звание своих детей. С другой стороны, мы видим в своем собственном поведении, в мышлении, поступках много того, что нуждается в исцелении. И я хотел бы на этом и обратить сегодня наше внимание, чтобы мы могли проверить свою внутренность, насколько сердце наше чувствительно к Божьему голосу, к Божьему воздействию. Одна из целей этой проповеди заключается в том, чтобы и мы могли бы подражать Богу в том, как Он взаимодействует с человеком. Потому что у Бога есть некоторые принципы, и один из них отражен в том, когда Бог говорит, что если согрешит против тебя брат твой, то ты поговори с ним наедине. Если он не послушает тебя, ты призови двух или трех свидетелей. Если свидетели не послушают, призови церковь. То есть Бог почему-то не призывает сразу же к очень мощному воздействию. Можно было бы сразу призвать церковь, множество людей убеждали бы этого человека, и, наверное, достигнута была бы цель, которой желал бы тот, против которого согрешили. Но Бог учит нас двигаться поэтапно. Он учит нас использовать сначала более мягкий инструмент, и если только он не срабатывает, тогда уже более жесткие методы. И вот сегодня я хотел бы, чтобы мы параллельно могли бы посмотреть и на свое сердце, как мы работаем с людьми, и на то, как мы чувствительны к Божьему гласу. К нашему счастью, Бог не имеет такой характер, чтобы бросить фразу, сказать что-то нам и оставить нам это на размышление: понял, понял, нет, нет, твои проблемы. Библия говорит, Евреям 1, что Бог многократно и как еще многообразно говорит к человеку. Так Он любит нас с вами сильно, что Он не стесняется делать это много раз и использует для этой цели много разных методов. У Иова в 33 главе 14 стихом записано, Бог говорит однажды, если того не заметят, говорит второй раз. То есть Бог не оставляет свое дело на полпути и использует методы, чтобы достигнуть сердца человека. И я определил так условно 5 этапов, при которых Бог взаимодействует с нами, и каждый этап предыдущий мягче следующего. И я обратил внимание на то, что Бог никогда не использует более жесткий инструмент, когда может сработать более мягкий. Мы, люди, хотим очень быстрых результатов. И поэтому мы сразу же берем в руки такой инструмент, который сработает на 100%, неважно, как почувствует себя тот человек, с которым мы взаимодействуем. Мы очень часто так делаем. Мы применяем такие методы, суровые, когда еще могут сработать гораздо более мягкие. Но давайте сегодня посмотрим на Божий характер и что-то возьмем для себя. Потому что последствия того, что мы спешим употребить более жесткий, хотя и более эффективный метод, у этого есть негативные последствия, о которых мы будем говорить после. Итак, первое взаимодействие с Богом, или как Бог, человек чувствует Бога, я назвал так, это взгляд Бога. Песня песни. Глава 6, стих 5. Эту книгу называют образом взаимоотношения Христа и Церкви, это песня любви. И я верю, что вот в этом 5 стихе показывается, 6-5, показывается наивысшая, так скажем, чувствительность человека к Божьему воздействию. Вы знаете, когда о людях иногда говорят, что они понимают друг друга с полуслова, или даже с первого, там, с полувзгляда. И вот здесь написано, «Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня». Когда люди очень любят друг друга, взгляд того, который любит, он не может оставлять другого равнодушным. Что-то начинает внутри происходить, какое-то волнение. И вы знаете, что здесь использовано такое слово, опять-таки обращусь к еврейскому языку, не просто такое романтическое волнение, но встревожить, пробудить и даже устрашить. Уклони очи твои от меня, потому что они тревожат меня и даже устрашают меня. О чем здесь идет речь? Я верю, что здесь образно говорится о таком взаимоотношении Бога и человека, когда человек имеет достаточно глубокую молитвенную жизнь, глубокое общение с Богом, и этот человек не дожидается, когда вокруг него все и многие будут пытаться в чем-то его убедить, ему что-то доказать, он только чувствует, как только Божий взгляд изменился, он чувствует, что что-то в его молитвенной жизни расстроилось, появилась какая-то фальшь, какая-то поверхностность, какая-то тягость, и он в это время начинает уже тревожиться. Его не волнует, что, может быть, окружающие в восторге о нем. Может быть, окружающие считают его духовным, успешным человеком. Его это не волнует. Он чувствует, что-то в его взаимоотношениях с Богом, что-то подпортилось, что-то не в порядке. Это как способность воспринимать взгляд. Есть дети, которые не настолько еще жестокосердны, когда... Может быть, отец или мать просто посмотрели, и он понял, что делать. Но есть такие дети, братья и сестры. Встречаем мы таких детей. Одного взгляда достаточно, и когда он делает что-то не то, он только смотрит на родителя, родитель посмотрел на него, они все поняли. Даже не надо слов. И вы помните, когда, хотя вроде бы речь идет о некоем падении, но когда Петр трижды отрекся от Христа и пропел петух, помните, и Христос, обратившись, что сделал? Взглянул на него. Без единого слова был только лишь один взгляд, и достаточно было Петру понять, что он наделал. Не нужно было массу свидетелей, не нужно было долгих разбирательств. Христос взглянул на Петра, и Петру стало четко и ясно, понятно, что сейчас он сделал. И несмотря на то, что он сделал, я верю, что причина чувствительности апостола Петра заключалась именно в том, что он любил Господа Иисуса Христа. И потом, когда Иисус воскрес, вы помните также этот интересный разговор, когда они сидели на берегу, и Иисус Христос задал Петру 3 вопроса. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Три вопроса, которые для многих из нас являются, может быть, какой-то загадкой, что за ними стоит, что хотел сказать этими Иисус Христос. И мы помним, что после третьего вопроса, когда Иисус третий раз задал Петру вопрос, он заплакал и сказал: «Ты знаешь, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». В этом разговоре, в котором была сокрыта вот эта горечь отречения Петра, здесь разрешался такой вопрос, и не нужно было строгих, прямых речей, достаточно было задать три мягких, очень аккуратных вопроса. И Петр все понял, и Петр восстановился и восстановил свое право держать в руках ключи Царствия Божия. Это то, к чему мы с вами, братья и сестры, должны стремиться. Один композитор сказал, я как-то рассказывал уже об этом, что говорит: когда я не репетирую один день, не занимаюсь на фортепиано один день, я замечаю сам, как я деградирую. Когда я не репетирую два дня, это замечают мои друзья. Когда я не занимаюсь три дня, это уже замечает публика. И правильно, что первый замечает именно он. Если бы на этом этапе, не на этапе, когда окружающие уже видят наши изъяны и проступки, если бы мы чувствовали сами взгляд Бога в наших молитвах, проблема в том, что если мы живем дежурными молитвами, если мы утром 28 секунд посвятили тому, чтобы сказать: «Боже, благослови меня на этот день», а вечером 13 секунд: «Слава тебе за этот день, благослови на ночь», мы никогда с вами не узнаем, что такое воздействие Божьего взгляда на нас. Мы никогда не узнаем, что такое препятствие, о котором говорит апостол Павел, чтобы вам не было препятствия в молитвах, потому что, как я уже однажды также говорил, некоторые христиане молятся так коротко, что до этого препятствия они не доходят. Оно стоит, препятствие в взаимоотношениях с Богом, и там сказано о неблагоразумном отношении к женам. И некоторые мужья никогда не могут понять, что неблагоразумно относятся к женам, потому что их молитва не доходит до этого препятствия, чтобы они посмотрели: о, препятствие стоит, слишком коротко. И если в жизни нашей нет глубокого богоискания, если мы не знаем, что такое благоволение Бога к нам, что такое прикосновение, что такое пережить, что Он услышал меня, нам незнакомо будет, что такое одного взгляда достаточно, чтобы мне понять, что-то не то. Что-то не то я делаю, куда-то не туда движется моя нога. Второй этап, на котором я не буду много останавливаться, потому что об этом очень много проповедуется и говорится, это само по себе говорение как таковое. То есть я сначала говорил о взгляде или как о разговоре Петра некоторыми намеками, и этого было достаточно. А есть когда такой нормальный вариант, когда мы читаем Священное Писание и видим, что нам нужно поправить, когда кто-то подошел нам, сказал: брат, сестра, тебе нужно поправить, мы слышим пророчество в свой адрес, мы слышим проповедь, Бог говорит. На молитве где-то так чувствительности не достало, как-то немножко не поняли, вроде все, слабенько, ничего, нормально. И вдруг слышим в проповеди, или брат подошел, что-то сказал, и мы понимаем: ого, я что-то делаю не то. Это абсолютно нормально, это хороший уровень. Это хороший уровень, когда человек способен внимать речи. Бог говорит, и я его понимаю. И если на этом этапе, когда Бог сказал, и я его не понял, Бог не оставляет еще нас, начинается третий этап. Строгий тон Бога. Галатам в 4 главе, 20 стихом апостол Павел говорит: «Хотел бы я быть теперь у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас». До этого Павел говорил каким-то тоном, и вот видит, что когда он пишет это послание, когда видит то, что происходит с галатийской церковью, и в оригинальном языке это послание звучит очень резко. Он меняет свой тон. Мы видим, как тон отличается речи Иисуса Христа, когда Он говорит во 2-3 главе Откровения к разным церквям. Это разный тон. Мы видим в разных главах книги пророка Исаии, пророка Иеремии разный тон Бога. Когда мы не слышим и не внимаем спокойной речи, приходится Богу изменять голос, не отношение, слава Богу за это, не отношение, Он не собирается оставлять нас, и как некоторые думают, что если Бог строго заговорил со мной, Он возненавидел меня, нет, это изменяется тон речи, суровый голос может прозвучать мне, потому что спокойную речь не услышал или не понял я. Есть в книге пророка Осии в 6 главе 5 стихом такая фраза: «Я бил их словами уст моих». Понятно, что невозможно бить словами уст, когда просто человеку говорят: вот так и так, у тебя здесь неправильно, здесь ты ведешь себя нехорошо, вот эти вопросы поправь. Это нельзя сказать, что бил словами уст своих. Но именно когда речь становится суровой, Божий тон изменяется к нам. Почему? Потому что у нас бывает слух, похожий на детский, я его называю селективный слух. Отборочное восприятие, потому что непостижимым образом дети в другой комнате слышат то, что для них приятно было бы, и прибегают, говорят: когда? Когда, папа, там зоопарк, прогулка, гости? И непостижимым образом в этой же комнате сидит в углу и говорят: там, приберись в комнате, уши залиты воском. Если измерять децибелы, если измерять громкость, то гораздо меньше было шансов ему услышать в той комнате то, что говорили родители шепотом на кухне. Но сейчас, когда имеют цель, чтобы он услышал, вот что-то там где-то, и знаете, это не сказать, что это на 100% такая, вот прямо сознательное такое отвержение. Нет, просто сердечко наше не любит слышать то, что оно не любит. И мы иногда так это прикидываемся иностранцами. И говорим: ничего не понимаю, что говорит. Однажды прозвучала ясно достаточно проповедь о том, что одни люди, значит, как пчелы носят мед, другие, как мухи, носят заразу. Да, речь шла о слухах, и говорит один человек: ничего не понятно, что мухи, что пчелы-то? Я знаю, что это понятный достаточно пример, да, но когда что-то может касаться нас, затрагивать нас, и вдруг в это время чего-то мы включаем. Такое, что не дает нам понимать. И поэтому Бог изменяет тон. Не раньше, но после того, как мы не услышали спокойную речь. И это очень часто напоминает то, что я называю окриком отца, когда ребенок, бывает, там вырвался из рук и подбегает к дороге, и вот сейчас он выскочит на проезжую часть и говорит: уважаемый Сереженька, это для тебя очень опасно выходить на дорожку. И все окружающие: как педагогично, педагогично, но поздно. Должен быть говорить: стой! И, может быть, резко схватить этого ребенка. И, может быть, даже синяк останется в этой речи. Но лучше, чем КамАЗ пройдет по его голове. И в это время, когда Бог сурово обращается к нам, это значит, мы подошли к какой-то черте, к опасной, подошли к ней близко, мы пропустили его взгляд, мы пропустили его спокойную речь, и теперь он сурово обращается к нам не потому, что возненавидел, а потому, что мы оказались в состоянии, неспособным два предыдущих этапа понять. И нужен инструмент более жесткий, чтобы каким-то образом достичь до нас. Я благодарю Бога за то, что Бог дал мужчинам тембр голоса другой, чем у женщин. Потому что нам гораздо меньше приходится дома напрягаться. Когда мама говорит сыночку, такой высокий, красивый, лирический сопрано, альт, и дети как-то так, все сразу, музыка, хор, мама, добро, ласка и так далее. Приходит папа: бас, тенор, контрабас. И те же слова, а вот уже что-то Бог вложил такое, что когда не сработал альт и сопрано, идет тенор и басы туда, во след. Слова, текст, по телеграмме, все то же самое, тон другой. И папе, конечно, им живется легко. Пришел басом, сказал, и все делается. Но дай Бог нам, чтобы мы способны были воспринять, когда Бог через церковь говорит нам, через сопрано и альт, и не дожидаться, когда басист и небесный голос прозвучит к нам. Дай нам Бог. Но даже и когда он сурово проговорил, и за это слава ему. Я переживал в своей жизни то, что называется окрик отца, знаете, и когда было время, Бог говорил раз, два, три, он обращается, и я так, знаете, вот так прикидываюсь, что я не понимаю, как бы, ну ничего страшного, и потом так прозвучал Божий голос, что я съежился весь, но слава ему, я не упал никуда туда, куда должен был упасть. Но это было от моей глухоты. Я верю, что Бог так ко мне говорить не собирался. Но из-за моей глухоты мне пришлось довести до этого момента. Четвертый этап, когда мы не внимаем суровому уже Божьему голосу, измененному тону, это уже наказание. Евреям 12 глава, я прочитаю большой отрывок, потому что я не буду все оттуда брать, но хочу, чтобы мы услышали объемно эту мысль. Говорит апостол: «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшее колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучшее исправилось». Итак, здесь говорится о том периоде нашей жизни, когда Бог, будучи Отцом, нас наказывает. Взгляд не разглядели, слова не услышали, суровый тон не сработал. Но Бог хочет, как в 9 стихе написано, чтобы мы жили, в 10 стихе, чтобы имели участие в святости Его, и в 13 стихе, чтобы хромлющее не совратилось, а исправилось. У Бога есть цель, чтобы мы не умерли, чтобы мы не стали грешниками, и чтобы мы на всю жизнь не остались хромыми. Он хочет нас вылечить, осветить и разделять с нами вечную жизнь. И для этого ему приходится прибегать к четвертому средству – это наказание. И давайте мы вернемся в 5 стих. Как тут звучит интересно? «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Здесь показаны два человека, так скажем. Один уже огрубевший, а другой такой еще чувствительный. Смотрите, один услышал строгий Божий тон. Это обличение, да? И он заунывал. Все, Бог меня не любит, Бог меня оставил, я его прогневил навсегда, и для меня нет надежды. Бог говорит: не унывай. А выше сказано: не пренебрегай наказание Господня. А это такой, знаете, уже такой человек, которому наказание, как бы, еще такого. А и не страшно мне. Показаны два человека, которые в разном, в совершенно категориях находятся. И вот сейчас мы подходим к моменту наказания. Я хочу прочитать очень замечательное место, книга Иова, 36 глава, с 8 по 11 стихи. Здесь говорится о том, как работает этот механизм, который Бог включает, если человек оказался грубоват к слышанию его гласа. 8.11, да, я сказал. «Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтоб они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости». Опять Божья цель: дни в благополучии, лета в радости. Но ухо открывается в момент, когда они окованы цепями и содержатся в узах бедствия. И причина, почему это средство было применено, потому что беззакония умножились. Разговаривать дальше уже не имеет силы. Очень показателен пример священника Илия. Вы помните все, когда его сыновья творили невесть что прямо при входе в скинию собрания. Приносят люди жертву, они подходят и вилкой достают из кастрюли, говорят: по закону надо было сварить, да, это мясо. А говорит: нет, священник хочет жареного мяса, хотим шашлыки. Говорит: да пусть тут сварится, все потом бери. Нет, жареного хочу, не надо, чтобы варилось. Написано: отвращали народ Божий от жертвоприношений, блудодействовали с женщинами некими, собиравшимися у входа в скинию собрания. А что делает священник Илий? «Сыны мои, нехороша молва, которой я слышу о вас». Правильные слова, правильные, но уже поздно работать такими мягонькими словечками. Или опоздал как минимум на два этапа. Уже даже суровая речь была поздновата. Что нужно было сделать, это моментально сразу же снять их со служения. Все, никаких разговоров. А он еще с ними разговаривает на втором этапе. Наверное, еще долго так сурово бровями двигал, на сыночков смотрел и думал, может, поймут. Тащат мясо у жертвоприносящего или смотрят, нехорошо делают. А сыны, какие взгляды там уже? Все давно уже проехали все эти этапы. И вот Бог начинает применять средство, которое называется наказанием. Это уже не разговоры, это уже действия, которые для нас неблагоприятны, потери нежеланны. Недавно я уразумел одну вещь. Вы знаете, что очень долго Бог говорил с Израилем по поводу идолопоклонства, и были пророки, и даже некоторые наказания применялись вроде бы, но идолопоклонство искоренилось из Израиля по-настоящему после 70-летнего плена в Вавилоне. Когда Христос приходит, идолов даже запаха нет. Евреи умирать были готовы, чтобы эти знаки римлян никаким образом не оказались на еврейской земле. Проблема искоренена чем? 70 годами наказания. Работает. Но Бог долго оттягивал этот момент, братья и сестры. Я повторяю, что Бог никогда не использует более жесткий инструмент, когда работает более мягкий. И дай нам Бог научиться этому же самим. Еще прочитаю одно место притчи, 17 глава, 10 стих. В двух переводах прочитаю это место, чтобы мы посмотрели, кто мы такие. На разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Вот ясно показана разница в чувствительности. Одному сказали, и он вспотел от страха, схватил за голову и пошел каяться 3 дня в посте молиться: «Господи, помилуй». Другому 100 раз палкой дали. За что дали? Зачем дали? Чего тут дерутся все? Это не я, а лоза бьет, наверное, там. Нормально в Украине, да, все объясняется это таким образом. 100 ударов меньше эффекта, чем на разумного выговора. Кто мы есть такие? Если уже слова не подействуют, так может быть хотя бы на первом ударе палкой, когда стало больно, что-то бы до нас дошло. Но вот есть такая глупость, да, когда и это не срабатывает. Есть перевод такой сказано: понятливого укор уязвит сильней, чем глупца 100 тумаков. И мы переходим к следующему моменту, когда человек не воспринимает даже и наказание, о которых сказал Клайв Стейплс Льюис, что страдание – это мегафон Божий. То есть, когда Бог, мы находимся в скорби, да, почему? В больницах, в тюрьмах, совсем люди по-другому слушают Слово Божие. Меняется что-то в это время. Когда человек в благоденствии, все прекрасно, так трудно понять, что Бог хочет сказать, но вот здесь приходит момент трудный. И вы знаете, есть одна очень важная мысль. Много раз служителям приходится встречаться с таким вопросом. В жизнь человека пришла беда. И человек говорит: если Бог наказывает, то за что? Поставьте нужду, пусть Бог откроет. И вот в свете моей темы я хотел бы сейчас сказать, братья и сестры, если только человек не лукавит сам с собой, он всегда знает за что. По одной той причине, что Бог, прежде чем наказать, многократно говорит. И если даже земные отцы заботятся о том, чтобы ребенок понял, за что получил ремня, даже мы в нашей противоречивой природе, в непоследовательности, то тем паче Небесный Отец позаботится о том, чтобы к моменту наказания ты знал за что. Только не надо ничего включать. Если же ты искренним в своем сердце и знаешь, что сердце свободно, Библия еще говорит о бедах как о испытаниях. И если наказание имеет целью восстановить то, что мы имели, то испытание умножить то, что мы имеем. Наказание возвратить на уровень, который мы потеряли, а испытание поднять на уровень выше. Если человек честен сам собой, то он всегда знает, если наказание пришло. Потому что неоднократно каждому из нас Бог говорил и обращался. И вот, друг, мы оказались в положении, когда, как Бог говорит, я дал время покаяться и не покаялась. И вот я буду поражать. Первый удар, второй удар, третий удар. И как мы слышали о сотне ударах. Исаия 1:5-6 написано: «Во что еще бить вас, продолжающее свое упорство?» Есть ли еще какой-то дальше этап, когда сотня тумаков, сотня ударов палкой не работают? Все тело исчахло, все в язвах, говорит пророк Исаия. Есть ли еще дальше, как Бог может взаимодействовать? Вторая Паралипоменон 28, по-моему, 22 или 23 написано: «И в тесное для себя время он продолжал поступать беззаконно пред Господом, он царь Ахаз». Бог спасал израильского этого царя, он стеснил его так, что было трудно дышать, но не помогло. И знаете, что самое последнее? Римлянам 1:28. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Не сказать, что это уже метод воздействия, это время, когда Бог отпускает человека от себя. И, братья и сестры, страшнее этого ничего нельзя придумать. Когда Бог перестал говорить, и когда Бог перестал быть даже суровым, и когда Бог оставил нас без наказания, которое всем общее, и говорит: если вы остались без наказания, которое всем общее, то вы кто уже? Незаконные дети, а не сыны. Вопрос сыновства встает под вопросом, когда Бог перестает взаимодействовать со мной, я грешу, и ничего не случается. Не отпустил ли Бог меня по гладкому шоссе с большой скоростью двигаться в преисподнюю? Потому что все, что можно сделать, было сделано. Сердце не почувствовало, не отреагировало, не покорилось, не получило исцеления и пошло с прокаженными туда, откуда нет никогда выхода. Анания и Сапфира – это были два человека, которые последнюю каплю положили в чашу своих беззаконий. Я отнюдь не верю, что это были два наивных человека, которые соврали и за это получили наказание. Это была последняя капля. Бог говорил, Бог наказывал этих людей, я верю, Бог взаимодействовал с этими людьми, они избрали свой путь, и настал момент, когда они были просто-напросто сражены. Если бы Бог всегда взаимодействовал резкими методами, мы жили бы в атмосфере страха. Если бы Бог всегда говорил бы мягко, было бы полное разложение. Слава Богу за его поэтапность. Когда мы с вами спешим пользоваться суровым орудием, знаете, что мы делаем в наших детях, там, подчиненных, ближних, ком угодно? Когда ребенок сразу же получает ремня за то, что еще можно не получать ремня, он потом перестает понимать слова и взгляды вообще. Хижина дяди Тома. Воспитывали, помните, эту чернокожую девочку, рабыню, не помню, как ее имя. И порят там ее одна тетушка, не помню тоже ее имя. А та говорит: «Ха, так разве порют?» Ее принесли из такого дома, где пороли так пороли. И поэтому ни слов, ни взглядов, ни даже этой порки добродушной религиозной женщины уже не работало. Потеряно восприятие. И поэтому дай нам Бог, во-первых, Боже, дай нам научиться с полвзгляда понимать Тебя. А во-вторых, дай нам также аккуратно взаимодействовать с другими, как Ты с нами. И стараться не кричать там, где может услышать быть спокойный голос. Но в то же время не останавливаться там, где слова уже не действуют. Действовать, чтобы наши дети не оказались, как Финиас и Офни, в участи погибших людей. Помолимся Господу.